В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 сентября. Сегодня 4 сентября, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Резолюция в поддержку Украины. Перспективы Грузии в НАТО. Документы о безопасности между Россией, Абхазией и Южной Осетией. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. И я приношу свои извинения, сегодня действительно 3 сентября. Как обычно в это время, традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин подготовил свой план по урегулированию кризиса на востоке Украины. США никогда не признают аннексию России Крыма и любой другой части территории Украины. Совет национальной безопасности США подтвердил подлинность видеозаписи казни журналиста. Президент России Владимир Путин подготовил свой план по урегулированию кризиса на востоке Украины. В план Путина входят 7 пунктов, в числе которых двустороннее прекращение огня в зоне боевых действий на востоке Украины, отвод украинских войск от населенных пунктов на территории так называемых народных республик, открытие гуманитарных коридоров, а также обеспечение доступа международных комиссий для контроля за соблюдением данных условий. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отверг российские мирные предложения для Украины. Он заявил, что они представляют собой попытку обмануть Запад накануне саммита НАТО в Уэльсе и избежать новых санкций против Москвы. Яценюк сегодня представил на сайте правительства Украины план действий восстановления Украины. В план входит признание России государством-агрессором, предоставление Украине статуса союзника НАТО, а также возведение пограничных сооружений на границе с Россией в рамках проекта «Стена». Ранее в среду стало известно, что в ходе телефонного разговора президента России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о необходимости режима прекращения огня на востоке Украины. Президент США Барак Обама заявил, что США никогда не признают аннексию России Крыма и любой другой части территории Украины. Он выразил солидарность с народом Украины. По словам Обамы, украинские антиправительственные формирования финансируются и вооружаются Россией.
Это не правительство Киева дестабилизирует восточную Украину. Это делают пророссийские сепаратисты, которые поощряются Россией, финансируются Россией, готовятся Россией, получают оружие из России. И российские войска, которые в настоящее время прибыли на Украину, это не гуманитарная или миротворческая миссия. Это российские боевые силы с российским оружием на российских танках. И это факты. Они доказуемы, они не подлежат оспариванию. И так же, как мы никогда не признавали оккупацию и незаконную аннексию балтийских государств, мы не будем мириться с оккупацией России украинских территорий и с незаконной аннексией Крыма или любой другой части Украины.
Вы можете не сомневаться, Россия платит цену, капитал бежит, иностранные инвестиции резко сократились, потому что инвесторы знают, на сегодняшнюю Россию нельзя делать ставку. Экономика России впала в рецессию. Производство энергии, которое является локомотивом российской экономики, как ожидается, упадет. Ее кредитный рейтинг падает. Рубль приблизился к небывало низкой отметке. И, конечно, действия России на Украине ослабляют саму Россию. Российские действия больно ударили по российскому народу, а этого быть не должно.
Обама выступил в Таллине с речью в канун открывающегося завтра в Великобритании саммита НАТО. Президент США подчеркнул, что союзники по НАТО должны проявлять единство перед лицом российской агрессии на Украине. Он отметил, что Россия проигнорировала возможности дипломатического урегулирования конфликта. При этом глава Белого дома заявил, что действия России на Украине подрывают интересы народа самой России. Президент США заверил Украину в том, что Вашингтон продолжит поддерживать президента Петра Порошенко в его усилиях, направленных на достижение мира в его стране. Говоря о поддержке Украины, Обама подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку и Грузии, и Молдавии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Запорожский областной морг в течение двух последних суток были доставлены тела 87 украинских военных, которые погибли в окружении под Иловайском в Донецкой области. Как сообщил заместитель военного комиссара Запорожской области Михаил Логвинов, информации о телах погибших в других регионах страны нет. Украинские власти ранее заявили, что до окончания операции по освобождению заблокированных под Иловайском солдат не будут сообщать количество погибших и взятых в плен. Всего с 29 августа окружение покинули более 200 украинских солдат. В понедельник генерал-полковник запаса украинской армии Владимир Рубан сообщил, что в Донецкой области в ходе последних боев, в том числе за Иловайск, в плен к сепаратистам попали около 700 украинских солдат. 26 августа стало известно, что несколько подразделений украинской армии, которые наступали на позиции сепаратистов под Иловайском, попали в окружение. Позже командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко написал в Facebook, что Киеву удалось договориться с представителями так называемых народных республик о выходе украинских военнослужащих из окружения. Совет национальной безопасности США заявил, что распространенное в интернете видео убийства боевиками группировки «Исламское государство» американского заложника-журналиста Стивена Сотлофа является аутентичным. Об этом заявила в среду официальный представитель Совета Кэтлин Хейден. Запись обезглавливания журналиста, захваченного боевиками в Сирии в 2013 году, появилась в интернете во вторник. На видео боевик, лицо которого закрыто, называет убийство Сотлофа местью за удары американской авиации по позициям боевиков на севере Ирака. Двумя неделями ранее в интернете появилось видео обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоули. Его гибель экстремисты также назвали местью за поддержку Вашингтоном иракских правительственных сил.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня парламент Грузии на первом пленарном заседании осенней сессии принял вторую по счету резолюцию в поддержку Украины. Несмотря на то, что в составленном грузинской мечтой тексте были максимально учтены высказанные оппонентами из нацдвижения требования, бывшая партия власти отказалась участвовать в голосовании. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Депутаты были явно не в форме после летних каникул. Обсуждение второй по счету резолюции в поддержку Украины, в отличие от голосования по первой резолюции, прошло относительно спокойно. На загорелых и отдохнувших лицах депутатов в ходе дебатов порой появлялись улыбки. Да, были и резкие заявления, традиционные взаимные обвинения, но в них явно не хватало огонька. Спокойной атмосфере способствовало, видимо, то обстоятельство, что автор проекта резолюции, лидер парламентского большинства грузинской мечты Кия Вольски, постарался заранее обезоружить оппонентов. В текст из 6 пунктов «Поддержку суверенитета и целостности Украины» при упоминании России он не забыл включить слово «агрессия», чего тщетно добивались депутаты нацдвижения при голосовании по первой резолюции. Было учтено и другое требование оппозиции. В тексте содержится призыв к НАТО и ЕС принять эффективные меры для обеспечения безопасности не только Украины, но и Грузии с Молдовой, а также к ускорению процесса евроатлантической интеграции этих государств. Старания лидера большинства не остались незамеченными оппонентами. Однако голосовать по все равно неадекватному документу они не стали. Представитель нацдвижения Чиора Тактакишвили обратилась с вопросом к большинству, почему Грузия не спешит присоединиться к санкциям, которые приняли в отношении России западные страны. Граждан Грузии ежедневно похищают солдаты ФСБ, находящиеся в оккупированных регионах. В Абхазии идут процессы, которые угрожают выдворением этнических грузин из Гальского района. И это то, что делает нам Россия. Какая цена для вас у независимости, территориальной целостности Грузии? Цена кинзы и нектаринов, которые вы собираетесь продать в России? И это в условиях, когда Россия угрожает аннулировать и эту торговую связь. На это ответил представитель грузинской мечты Нукри Кантария.
Мы не сможем опередить в остроте или в санкциях те страны, которые в безопасности, так как они уже члены НАТО. Поддерживая дружественные нам страны, мы должны помнить об ответственности перед нашим народом. Вы, наше меньшинство, призываете к тому, что у вас получилось в 2008 году, а мы не хотим, чтобы это повторилось.
Спокойным голосом сказал Нукри Кантария. Процедура обсуждения проекта резолюции продлилась более 2 часов. Представители грузинской мечты не стали использовать отведенное им время для выступления. Зато нацдвижение успело обвинить правящую коалицию в ухудшении криминогенной ситуации в стране и политическом преследовании оппонентов. Лишь к концу обсуждения оппозиционная фракция представила свой вариант резолюции. Проект из 11 пунктов возглавляет прямую ответственность в событиях на Украине на президента России Владимира Путина. Текст также содержит требование, чтобы премьер-министр Иракли Гарибашвили лично посетил Киев. Кроме того, в проекте упомянута необходимость интенсивной работы МИД Грузии на международной арене для осуществления деоккупации территории Грузии. Включить эти требования в свою версию грузинская мечта отказалась. В знак протеста парламентское меньшинство не стало участвовать в голосовании и решило обнародовать свой вариант текста. Впрочем, это не помешало принятию второй резолюции в поддержку Украины грузинским парламентом. За нее проголосовали все депутаты от правящей коалиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилисская мэрия планирует покрыть дефицит городского бюджета займом из частного сектора в размере 30 миллионов лари. Эти средства будут направлены на финансирование социальных программ. Острый дефицит бюджета столичной власти объясняют нецелевым расходованием средств их предшественниками. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
«До конца года нам придется затянуть потуже пояса», — сказал мэр Тбилиси Давид Нормания на сегодняшнем заседании городского правительства. Уже несколько дней тбилисские власти говорят о необходимости покрыть дефицит бюджета за счет займа из частного сектора. Сначала речь шла о 25 миллионах лари, сегодня остановились на 30 миллионах лари. Когда, на каких условиях и у каких коммерческих банков будет взят кредит, пока не уточняется. Известно лишь то, что средства пойдут на финансирование социальных проектов и программ в сфере здравоохранения, осуществить которые мэрия обязалась до конца года. Необходимость в займе появилась из-за неправильного прогнозирования бюджетных поступлений, говорит Давид Нормания.
С одной стороны, была запланирована нереально высокая доходная часть, с другой стороны, расходная. Бюджеты на социальные программы и здравоохранение были практически растрачены.
Представитель фракции нацдвижения Тбилисского Сакребулу Иракли Абесадзе назвал обвинение Нормания полной ложью. По его словам, более 40 миллионов лари в виде налоговых поступлений были перечислены на счет Министерства финансов, как и было запланировано прежними властями. Эту сумму, выплаченную предпринимателями как налог на имущество, который должен пополнить городской бюджет, Минфин засчитал как налог на добавленную стоимость, утверждает Абесадзе.
Если же эта сумма была засчитана как налог на имущество, значит деньги эти принадлежат местному бюджету. Необходимо, чтобы Министерство финансов с разрешения налогоплательщиков перенесло эту сумму на счет налога на имущество, а затем перечислило в местный бюджет.
Это вполне осуществимо, считает Абесадзе, и такое решение является прекрасной альтернативой займу у коммерческих банков. По словам представителей национального движения, он будет облагаться достаточно высокими процентами, так как кредит придется брать краткосрочный. Критику со стороны оппозиции Давид Нормания всерьез не воспринимает. На сегодняшнем заседании правительства мэр Тбилиси заявил, что у оппонентов правящей партии нет морального права делать подобные заявления. В ответ на обвинения со стороны представителей национального движения Нормания пообещал опубликовать подробную информацию о солидных премиях бывших высокопоставленных чиновников.
Хочу сказать о нереально высоких премиях бывших высокопоставленных чиновников мэрии Тбилиси, тех людей, которые во время обсуждения бюджета и не только делают громкие заявления с трибуны тбилисского Сакребулу. Мы предоставим общественности конкретные цифры по премиям, которые они получали ежемесячно. В некоторых случаях выписывались премии в размере, превышающем 10 тысяч лари. 3-4 тысячи было общепринятой практикой.
Изучением бюджетных трат бывшего правительства займется специальная комиссия. Ее представители также проанализируют информацию о задолженностях различных организаций и предприятий, находящихся под руководством мэрии. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, мы продолжаем нашу программу, как обычно, по средам. Постоянная рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. Да, тема нашего сегодняшнего некруглого стола – это предстоящий саммит НАТО в Великобритании, в Уэльсе. Сегодня уже есть сообщение оттуда. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Грузия будет просить членство в НАТО на этом саммите. Он сообщил в своем выступлении в Chatham House в Лондоне, что Грузия обратиться за приглашением, и добавил, что Тбилиси понимает, такие решения принимаются гораздо более сложным образом. Ну, собственно, каким образом принимаются эти решения, мы сегодня будем обсуждать с нашими экспертами из Тбилиси. Насколько я понимаю, пока у нас на линии только политолог Каха Гугулашвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, у нас, к сожалению, почему-то срывается связь. Еще мы ждем, что к нашей беседе присоединится военный обозреватель, главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили, но вот пока у нас не получается с ним связаться. Батуну Каха, давайте с вами поговорим о сегодняшнем заявлении Георгия Маргвелашвили. Он сразу оговорился, что это сложное решение. А какие решения вы ждете от предстоящего саммита?
В принципе, добрый вечер. Во-первых, спасибо за приглашение. В принципе, практически всем известно, что на этом саммите Грузия не получит не то чтобы членство, но не получит и так называемый МАП или план действий членства. Но будет довольно такая серьезная декларация, серьезное заявление значит, членов Альянса о новом, так сказать, новом формате отношений между НАТО и Грузией, который даст больше практических результатов, нежели предыдущие форматы. Практических результатов в смысле прямого сотрудничества Альянса, членов Альянса с грузинскими вооруженными силами. Имеется в виду, в первую очередь, совместные тренировки, совместные учения, усиленные НАТО-Грузия, а также другие адекватные мероприятия, которые помогут усилить грузинские вооруженные силы, а также привести их в соответствие стандартам НАТО.
Батуну Каха, что... да, ну понятно, что да. Да, что интересует Грузию, что интересует Молдову и Украину в текущей ситуации, в условиях конфликта с Украиной с Россией, да, любое государство пытается себя обезопасить от подобного конфликта в будущем, от любого подобного. Ну, понятно, что какой-то такой особый статус партнера с НАТО не дает такой защиты? Или вы считаете, что все-таки этот особый статус каким-то образом решает проблемы Грузии?
Ну да. Однозначно тут нельзя ничего сказать, потому что все зависит от ситуации, зависит от мотивации. Никакой договор в конечном счете не может также 100% гарантировать. Очень часто были разговоры о том, что, допустим, если Россия нападет на прибалтийские страны, то мало кто надеется на то, что, допустим, НАТО, все государства НАТО тут же войдут в состояние войны с Россией и тому подобное. Ну, может быть, это такое не совсем корректный такой пример я привожу, но он утрированный немножко.
Но сегодня конечно, как раз Барак Обама прилетел и был в прибалтийских странах, и как раз обсуждал в Эстонии, что как раз НАТО гарантирует такую поддержку прибалтийским странам. Да, насколько я понимаю, у нас на связи находится Ираклий Аладашвили. Ираклий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, спасибо, что вы к нам присоединились. Вот мы обсуждаем сегодня саммит, предстоящий саммит НАТО в Великобритании. Мы с вами как-то разговаривали на эту тему, я брал у вас интервью, и у вас был большой скепсис в отношении НАТО. Вы говорили о том, что НАТО кормит Грузию обещаниями. Вы до сих пор придерживаетесь этой точки зрения, или все-таки последние изменения, которые, ну, действительно произошли серьезные изменения ввиду конфликта Украины с Россией, все-таки могут принести какой-то ощутимый результат для Грузии?
Спасибо за вопрос. Я не пессимист, я реалист. К сожалению, то, что происходит, мы видим, что в Украине, в Восточной Украине происходит. НАТО должно было пробудиться и после 2008 года, когда Россия вот оккупацию взяла два региона Грузии, но, к сожалению, это так не произошло. И хотя, слава богу, что сейчас НАТО, уже НАТО там видят, что ситуация очень сложная. Завтра и послезавтра на саммите главная тема будет именно собственная безопасность, как повысить НАТО, а не о том, как присоединить там Украину или Грузию. Сами представьте, да, сегодня прилетел президент Соединенных Штатов в Эстонии, но у НАТО в прибалтийских государствах нет основных баз, сухопутных баз. Если, не дай бог, там Путин тоже захочет сделать то, что он делает в Восточной Украине, НАТО не хватит ни времени, ни денег, ни сил, чтобы что-то сделать и защитить своего члена Альянса. Вот проблема в чем. Что происходит с Украиной, еще раз меня убедило в том, что, к сожалению, в Европе и в НАТО последние годы думали не о том, как восточное направление пройти, а вместо этого там были, ну, что это, Афганистан, Ирак, вот все силы пошли туда. Некоторые государства НАТО вообще своего арсенала даже танки взяли. И они свой бюджет каждый год по 15% уменьшали. А в это же время Россия добавляла по 30% после 2008 года основном. Так что видно, что сейчас у НАТО большие проблемы.
Ну а какой прогноз, если у НАТО сейчас большие проблемы, что будет в будущем?
НАТО должны быть в первую очередь члены НАТО в Европе, которые находятся не только в Европе, они должны повысить свой бюджет больше 2% ВВП, это главное. И кроме этого, они должны создать сухопутные и военно-воздушные, и военно-морские базы в восточном направлении тех государств, которые их членами. Это Польша, Румыния, Прибалтика. Об этом, наверное, будет завтра и послезавтра разговор. Но то, что касается Украины и Грузии, к сожалению, я хочу очень ошибиться, но сейчас у НАТО нет ни сил, ни желания, чтобы защитить наши государства.
Хорошо, а что делать Грузии тогда в этой ситуации? Получается, что Георгий Маргвелашвили приезжает в Великобританию, он говорит, что мы будем просить членство в НАТО, зная, что Грузию не примут в НАТО и даже не дадут ПДЧ. Каким образом выстраивать какую-то стратегию, как выстраивать отношения с Россией? Ведь если с Украиной вопрос, как каким-то образом будет урегулирован, никто же не может исключить, что будет обострение на южном направлении.
Не надо забывать, что у России две большие серьезные позиции. Это в финском регионе в Абхазии, откуда они могут каждый час начать наступление. Так что ни НАТО, никто, к сожалению, нас не защитит в этом. Что касается МАП, ну, это членство, процесс членства в НАТО. Это МАП, если даже дадут, а точно мы знаем, что завтра, послезавтра на саммите это не будет, и когда это будет, никто не знает. Даже это не сохранит Грузии, его территорию нас, потому что после МАП надо еще стать членом НАТО. только после этого будет действовать вот этот пятый пункт, или как говорят. Хотя, если честно сказать, я хочу вспомнить, что после войны 2008 года мне пришлось в Риге на семинаре участвовать, натовский семинар там был, и местные, извините, Латвии. И латышские друзья, они сказали, что да, мы члены НАТО, но это не означает, что мы себя чувствуем в безопасности. Потому что если утром они начнут атаковать, то вечером, наверное, пойдут до западной границы. И НАТО не хватит ни времени, ни сил, чтобы нам помочь. Главное сейчас для НАТО, чтобы серьезно она восприняла вот ту угрозу, о которой исходит от Кремля, от Москвы. И должны они вот эти военные базы и сухопутные, как я сказал, и военно-воздушные, морские создать вот в Восточной Европе.
Понятно. Спасибо большое, Батону Ираклию. У меня вопрос к Ахе Гугулашвили. Батону Каха, давайте более широко взглянем на эту всю ситуацию. Вообще, противостояние России и Запада, насколько серьезно может повредить, собственно, самой России? Ведь война ведется не только, собственно, военными средствами, но в ход пущены санкции. Вы могли бы оценить, насколько вообще Россия способна отразить напор с Запада, западных санкций?
Я думаю, очень правильно поставленный вопрос, потому что, конечно же, если мы взглянем с военной точки зрения на ситуацию, то, правда, и Латвия не может защитить себя, и НАТО не может ее защитить от прямой атаки России. Вообще, у России имеется ядерное оружие, и никто не может защитить, так быть абсолютно уверенным в своей безопасности, если мы будем вот так идти в эти рассуждения. Но ведь здесь идет большая политическая игра, и в конечном счете это стратегическая игра на дальнюю перспективу. Вот на дальнюю перспективу, я думаю, Россия очень сильно проиграет, и она уже проигрывает, потому что у России нет другого выхода, как не превратиться в такого же типа европейского государства, как и другие ее соседи, как постепенно страны бывшего соцлагеря, бывшего СССР превращаются в нормальные демократические государства. Если Россия не идет этим путем, то Россия становится в конфронтацию не только с НАТО, с Евросоюзом, вообще со всем западным миром. И в конечном счете не только с западным миром. Сейчас очень многое говорят о том, что вот Китай, с Китаем отношения. С Китаем у России торговля достигает 50 миллиардов всего долларов, когда у Китая такая же торговля, допустим, с Южной Кореей, намного, на порядок меньше государства, чем Россия. Торговля 200 миллиардов. И вот 200 миллиардов Россия берет вот такой бенчмарк на 2020 год. То есть я хочу отметить, что это невозможно. Переориентация вот такая сразу на восток. И как будто бы восток это что-то такое, какой-то панацея для России. И это совершенно неправильный подход. Я думаю, что в конечном счете Грузия очень правильный выбор делает на НАТО, несмотря на то, что НАТО не может гарантировать ее безопасности на этом этапе. Несмотря на это, Грузия, конечно же, в дальносрочной перспективе, да и по диктовке естественности просто идет правильным путем. НАТО для Грузии это не просто членство в военном альянсе. НАТО для Грузии это членство в клубе демократических государств, нормальных государств. И с этим связано не только военная, так сказать, вот такая военная безопасность и вот такая аура безопасности вокруг государства. С этим связаны и коммерческие связи, и развитие человеческих связей, и культурных, и в конечном счете цивилизационное развитие, которое направлено именно вот в этом направлении. Я думаю, что здесь Россия на данном этапе просто обкрадывает себя, она обкрадывает свое будущее тем, что не идет конфронтационным путем с Западом. И, конечно же, она отдаляет от себя такие страны, как Грузия, тех, которых она может захватить вот так силой и притянуть какими-то рычагами имеющимися. Она их останавливает на время. Но это не сыграет ни с Арменией, ни с Казахстаном, ни с другими странами. Это долго не продлится, я думаю.
Да, спасибо большое. К сожалению, у нас время не осталось. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напомню, на прямой линии из Тбилиси с нашей студией были на связи политолог Каха Гугулашвили и главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили. Спасибо за участие в нашей программе.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что его страна будет просить членства в НАТО на предстоящем саммите Великобритании. Маргвелашвили сообщил в своем выступлении в Лондоне, что Грузия обратится за приглашением к членству в НАТО, но добавил: «Тбилиси понимает, что такие решения принимаются гораздо более сложным образом». НАТО заявило ранее в этом году, что не будет расширять свое членство на саммите в Уэльсе, который состоится 4 сентября. По сообщению представителей Союза, НАТО будет предлагать Грузии основной пакет сотрудничества, что поможет ее сближению с организацией. Маргвелашвили добавил: «Хотя это хорошо, что украинский президент Петр Порошенко и Владимир Путин обсуждают кризис в Восточной Украине, но именно сегодня еще одна колонна с оружием прошла из России на Украину». Президент США Барак Обама, находящийся сейчас с визитом в Эстонии, заявил: «НАТО должна помочь Грузии, Молдавии и Украине в укреплении их безопасности». Североатлантический альянс должен принять конкретные меры, чтобы помочь Украине модернизировать и усилить ее вооруженные силы. Мы должны сделать больше, чтобы помочь другим партнерам НАТО, в том числе Грузии и Молдавии, укрепить их безопасность, цитирует Барака Обаму и Тар Дас. Парламент Грузии сегодня единогласно принял резолюцию по обстановке на Украине, выразив поддержку территориальной целостности этой страны и обвинив Россию в неприкрытой военной агрессии. Представители оппозиционной партии «Единое нацдвижение» отказались участвовать в голосовании, заявив, что в тексте проекта резолюции не говорится о личной ответственности президента России и о оккупации Грузии. По данным авторитетных международных организаций и западных стран-партнеров, Россия не только поддерживает, обучает, вооружает и финансирует сепаратистские силы, действующие на юго-востоке Украины, но и осуществляет неприкрытую военную агрессию против соседнего суверенного государства. Налицо перспектива последующей эскалации напряженности и широкомасштабного военного противостояния между двумя государствами, что явно создает угрозу миру и стабильности как в регионе, так и в мире, цитирует документ «Новости Грузия». Согласно резолюции, особую тревогу вызывает рост жертв на Украине. Особо тревожным является рост числа жертв среди мирного населения, количество оставшихся без жилья и увеличение потока вынужденных переселенцев. Несмотря на предупреждающие призывы, принятые на международном уровне, Россия нарушает международно признанные нормы права и принципы, так же, как это происходит в отношении Грузии и по сей день после войны августа 2008 года, говорится в резолюции. Сегодня около 4000 человек пришли сегодня в школу номер 1 в Беслане, где продолжаются траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине теракта.
Из нашей студии с региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Южная Осетия ведет переговоры о присоединении к единому внешнему контуру безопасности России и Абхазии, сообщил посол самопроглашенной республики в Сухуми российской газете «Известия». Это подтвердили и абхазские власти. Впрочем, МИД самопроглашенной республики Южная Осетия уже выступил с опровержением и вызвал посла для консультации в Цхинвали. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова с подробностями.
В Абхазии подтвердили, что Южная Осетия ведет переговоры о присоединении к единому внешнему контуру безопасности. О его создании президенты России и Абхазии Владимир Путин и Рауль Хаджимба договорились во время встречи в Москве в конце августа. Стороны намерены до конца года подписать новый договор о дружбе и взаимной помощи, в котором будет содержаться соглашение о создании единого внешнего контура безопасности. Это должно компенсировать республикам неприсоединение к организации договора о коллективной безопасности. Все члены объединения, кроме России, не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств и выступают против их приема в военно-политический союз. Вице-президент Абхазии Виталий Габня сказал газете «Известия», что речь идет о заготовке для создания мощного блока, цитата, «по примеру и в противодействие НАТО», конец цитаты. Он назвал возможность подписания трехстороннего договора, цитата, «здоровой реакцией на шаги НАТО и ее партнера Грузии, которая стремится вступить в Североатлантический альянс», конец цитаты. По его мнению, Южная Осетия может присоединиться к контуру безопасности уже этой осенью. Схинвал стремится подписать договор еще раньше, чем Абхазия, уже к концу этого месяца, пишет газета. Я попросила прокомментировать эту информацию спикера парламента Южной Осетии, лидера партии «Единая Осетия» Анатолия Бибилова. По его словам, в Цхинвале предпринимаются определенные действия по оптимизации отношений с Россией, военных, экономических, политических. Речь идет не о присоединении Южной Осетии к какому-то формату, а скорее о наращивании двухсторонних межгосударственных отношений, говорит он. По мнению Бибилов, если, цитата, «абхазы и осетины говорят о необходимости более тесных отношений по наиболее важным стратегическим направлениям, связи и контакты Абхазии и Южной Осетии с Россией будут расширяться».
Минимум. Почему? Потому что в любом случае та напряженность, которая есть и в той же Украине, и понимая то, что в свое время как раз эта власть поддерживала Грузию, мы себе не можем представить ни Абхазия, ни Южная Осетия, какие шаги могут предпринять наши соседи. Мы абсолютно не видим.
Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов положительно оценивает возможность таких переговоров.
Любые формы усиления военной интеграции с Россией – это хорошо. Другое дело, что мы точно не знаем, что такое этот самый контур безопасности. Поскольку договора текста соглашения нет, то мы можем только предполагать, что это такое. Да, исходя из того, что значит, уже написано в прессе по этому вопросу, были сообщения о том, что общий контур безопасности подразумевает фактически снятие границ между, вот речь шла об Абхазии, Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Либо снятие границ, либо значительное упрощение переходов и товаропотоков.
После распространения в российских СМИ информации о возможном присоединении Южной Осетии к единому внешнему контуру безопасности России и Абхазии, юго-осетинского посла в Сухуми Олега Боцеева неожиданно вызвали для консультации в Цхинвал. Министерство иностранных дел республики распространило заявление, в котором сказано, что вопрос о подписании трехстороннего договора не обсуждается. Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркивают, что приоритетным для Южной Осетии по-прежнему является дальнейшее сближение с Россией, и уже ведутся переговоры о возможности подписания нового договора о дружбе и сотрудничестве, но в двустороннем формате между Цхинвалом и Москвой. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Возможное присоединение Южной Осетии к договору России и Абхазии о едином внешнем контуре безопасности породило множество вопросов, хотя власти самопоглощенной республики назвали распространенную информацию безосновательной. На чем основывались заявления посла самопоглощенной республики в Сухуми? Действительно ли шли переговоры, а если да, то почему Цхинвали в последний момент отыграл назад? Кому принадлежит идея создания подобного проекта? На эти вопросы попытался найти ответы Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, идея создания единого внешнего контура безопасности для России, Абхазии и Южной Осетии не может содержать в себе ничего принципиально нового по сравнению с уже существующими между странами военно-политическими отношениями. Конечно, их можно и нужно развивать, но это все же развитие уже существующих отношений, а не создание неких новых форматов. Прибавить что-то принципиально новое к уже существующим военно-политическим отношениям России, Абхазии и Южной Осетии просто невозможно, говорит Модест Колеров. миллиардов.
Если речь кто-то хочет привести новый пункт при безопасности, то я в этом вижу скорее желание продемонстрировать некую новую политическую перспективу. Для новой политической перспективы сегодня пока не решена сама формула того, что Россия хочет для Востока Украины, для Новороссии. Говорить рано.
Руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин как бы делит свой комментарий по поводу сегодняшней новости на две части. Одна часть веселая.
Речь идет, скорее всего, о широте кавказской души. Понятно, что если создавать с Россией какой-то союз, то он должен быть по меньшей мере равноценен НАТО. Понятно, что Рауль Хаджиба сейчас находится в состоянии эйфории от своей победы и делает много заявлений, рассматривает которые всерьез. Я думаю, все-таки не стоит.
Вторая серьезная. По мнению Алексея Мухина, в отношениях Абхазии и России накопилось достаточно чувствительных для обеих сторон эпизодов, которые в ближайшем будущем потребуют серьезной корректировки межгосударственных отношений.
И абхазская сторона, и российская сторона сейчас находятся, по сути, на низком старте и ожидают предложений друг от друга. Вот со стороны Абхазии было сделано такое предложение – создать военный альянс. И, безусловно, Южная Осетия несколько настороженно отнеслась к такого рода инициативе, и у нее свои планы на путь сближения с Россией. И поэтому вполне объяснимо было то, что она дистанцировалась несколько от этого проекта. Будет ли этот проект иметь продолжение? Нет. Скорее всего, речь пойдет о перезапуске отношений между Абхазией и Россией на новых условиях. К сожалению, еще более жестких в финансовом смысле.
Я слышал и другие версии по поводу договора о создании единого внешнего контура безопасности. По уверениям московских экспертов, которые отказались говорить под запись и попросили меня на них не ссылаться, идея о новом договоре принадлежит вовсе не новому президенту Абхазии. Это, так сказать, очередной креатив от куратора Владислава Суркова. И Леонид Тибилов отказался поддержать вовсе не Рауля Хаджинбу, а Владислава Суркова. Кстати, Владислав Юрьевич не в первый раз отхватывает от Леонида Харитоновича. Чего стоит история со строительной компанией «Эверест», генподрядчик из Татарстана, которого в Южную Осетию привел именно Владислав Сурков. Около месяца назад эту компанию в пух и прах разнес Леонид Тибилов. Он публично обвинил их в нерасторопности, непрозрачности. По сути, обвинил в том, что они ставят под угрозу срыва выполнение инвестиционной программы на этот год. Москвичи говорят, мол, ничего личного. Молодые республики втягиваются в противостояние кремлевских башен. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Требование регистрации второго гражданства или вида на жительство в других странах, введенное недавно в России, касается многих жителей Абхазии и Южной Осетии. О том, кто именно должен регистрироваться в Федеральной миграционной службе России и о том, какие переговоры сегодня ведутся, чтобы упростить эти процедуры для граждан, нашему корреспонденту Анаид Гагарян рассказал первый заместитель министра иностранных дел самопроглашенной Республики Абхазия Ираклий Хиндба.
В России вступил в силу закон о втором гражданстве, согласно которому граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию, прописку на территории России, обязаны в срок до 4 октября 2014 года уведомить о наличии иного гражданства, в том числе и абхазского. Ираклий, скажите, пожалуйста, что для этого необходимо, какова процедура?
Процедура прописана в нормативных документах, которые были приняты ФМС России. Есть два способа подачи уведомлений. Лично явиться в отделение УФМС по месту жительства, то есть по прописке человека, и подать копию паспорта Абхазии, первой страницы паспорта, также копию российского паспорта, и в том числе страницы, где указана прописка, и заполнить специальное заявление, специальную форму уведомления, такую достаточно простую. В принципе, эта процедура не должна занять много времени. Если человек не может выехать по месту регистрации, постоянной регистрации, то он может подать уведомление через Почту России. То есть надо появиться в ближайшем отделении Почты России, те же самые документы переслать через соответствующую службу службу по соответствующей процедуре, уплатив там небольшую сумму сборов, переслать это в ФМС. Вот два способа, которые сегодня прописаны в российском законодательстве.
Скажите, пожалуйста, вот в законе написано, что постоянно проживающие за границей граждане освобождены от обязанности регистрировать свое второе гражданство. Почему сейчас оказалось, что все те, кто имеют прописку в России, должны регистрироваться, даже если живут постоянно за рубежом?
Потому что наличие штампа о прописке, или так называемой постоянной регистрации, означает формально, что человек постоянно проживает на территории России. Здесь речь идет не о фактическом проживании, а о формальном, которое удостоверяется фактом регистрации, постоянной регистрации. Поэтому тем гражданам Абхазии, у которых есть российские паспорта с пропиской в России, им обязательно нужно подать уведомление о наличии у них абхазского гражданства.
Скажем, если некоторые граждане Абхазии не могут выехать по состоянию здоровья и так далее, для них какова процедура?
По существующим нормативным документам российским подача уведомления за пределами Российской Федерации не предусмотрена. И это проблема, потому что в Абхазии проживает немало количества людей пенсионного возраста, скажем, пенсионеры, которые еще до признания независимости Абхазии прописывались в Российской Федерации для того, чтобы получать российскую пенсию. И люди очень пожилые, им сложно выезжать за пределы Абхазии. И вообще Абхазия такой особый случай. Здесь действительно большое количество лиц, которые подпадают под действие изменений в российском законодательстве. Поэтому мы сегодня обратились к российским коллегам, в частности в МИД России, с просьбой проработать возможность модификации существующей процедуры для того, чтобы наши граждане могли все-таки подать эти уведомления на территории Абхазии. Как это будет происходить, мы пока не знаем. Мы работаем с российской стороной, но мы видим и заинтересованность российской стороны в решении этих вопросов. В любом случае, те, кто сегодня могут выехать в Россию, имеют такую возможность, то, мне кажется, было бы целесообразно им действительно появиться в Адлере и через ближайшее отделение почтовой связи подать это уведомление для того, чтобы количество людей, лиц, которым необходимо это сделать в Абхазии, уменьшалось.
Ближайший родственник, он может сам подать документы, скажем, за свою маму там, или бабушку? Эта процедура предусмотрена?
По нашей информации, такая возможность не предусмотрена. Можно подавать уведомления за детей, за лиц, не достигших 18-летнего возраста. Все-таки подача уведомлений происходит лично.
А обсуждался ли вариант открытия в Абхазии отделения Почты России?
Мы прорабатывали этот вопрос с нашими коллегами из Почты Абхазии и коллегами, представляющими Почту России. Но, к сожалению, вот ввиду того, что очень четко зафиксировано в соответствующем приказе Федеральной миграционной службы и других документах, что подача уведомлений происходит только на территории России, мы пока этот вопрос вот по линии почтовых служб решить не смогли.
Заместитель директора Европейской юридической службы Чермен Зотов в интервью агентству Рекнум сообщил, что гражданам Российской Федерации, имеющим второе гражданство и постоянно проживающим за рубежом, выгоднее все же уведомить ФМС России о своем втором гражданстве, хотя закон этого и не требует. Такие рекомендации он дает жителям Южной Осетии. Как вы это прокомментируете?
Ну, мне кажется, это странная рекомендация, потому что зачем делать то, что никоим образом не прописано в российском законодательстве. Уведомлять о наличии двойного гражданства должны те лица, у которых есть прописка, которые по формальным признакам постоянно проживают на территории России. То есть те наши граждане, у которых есть российское гражданство, скажем, у них есть загранпаспорт, но у них нет прописки в России, у них нет внутреннего российского паспорта, их этот закон не касается. То есть они не должны подавать никаких уведомлений.
Что касается пенсионеров, которые получают российскую пенсию в Абхазии, они не прописаны в России. Этот закон их также касается?
Нет. Те пенсионеры, которые начали получать пенсию по новому порядку, вот скажем, после признания независимости Абхазии и Российской Федерации, они не регистрировались в Российской Федерации, поэтому их не касаются нормы, связанные с необходимостью подачи уведомления о двойном гражданстве.
Сколько жителей Абхазии прописаны в России или зарегистрированы? Какая-то база данных существует?
К сожалению, такой базы данных у нас не велось, и говорить о каких-то конкретных цифрах мы не можем, но тем не менее мы точно знаем, что немалая часть часть наших граждан прописана в Российской Федерации и, соответственно, подпадает под действие новых норм в российском законе о гражданстве.
С первым заместителем министра иностранных дел самопроглашенной Республики Абхазия Ираклием Хинба беседовала Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Начало сбора винограда в Кахетии в первые же дни обернулось скандалом. Причиной послужило одновременное решение всех скупающих виноград компаний региона понизить цену на треть с 2,3 лари до 1 лари 60 тетри за килограмм. Это возмутило фермеров, которые в знак протеста отказались продавать виноград, обвинив винодельческие компании в картельном сговоре. Упреки в пособничестве виноделов последовали и в адрес правительства, однако власти обвинения отвергли, заявив в ответ о саботаже со стороны фермеров. Подробности скандала в репортаже специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Сбор красных сортов винограда в Кахетии стартовал 21 августа. Цена килограмма качественного винограда на 31 число достигла 2 лари 30 тетри. Однако сегодня все 34 винодельческие компании Кахетии в одночасье снизили закупочную цену на 70 тетри. Это возмутило в первую очередь тех виноградарей, которые собрали виноград вчера, рассчитывая на хорошую прибыль. Фермер Кварельского района Георгий Аладашвили обвиняет власти в пособничестве виноделам.
Нас Гарибашвили призвал активно сдавать виноград, обещая высокие закупочные цены. Цены и правда были приемлемые, но сегодня одновременно упали на всех заводах. Куда смотрит правительство? Разве это не сговор? Нас тут 120 тысяч человек. Это наш единственный доход. Мы исправно платим налог и пополняем бюджет. Мы вынуждены остановиться, виноград сохнет на лозе, а они уперлись и не повышают цену.
Георгию вторит фермер из Гурджанского района Паата Гоксадзе.
За бензин и солярку мы платим свыше 2 лари. Почему виноград должен стоить так дешево? У нас не оплачены долги за химикаты. Даже при Шеварднадзе виноград стоил 2 лари, а Саакашвили его понизил до 45 тетри. Чем он закончил, всем хорошо известно.
Напомнил властям Паата Гоксадзе. На эти обвинения пришлось отвечать губернатору Кахети Ираклию Шелашвили. Он в долгу не остался и тоже припомнил крестьянам времена правления Саакашвили.
Все обвинения в адрес властей, будто мы способствуем понижению цен, являются ложью и попыткой саботажа. Хочу напомнить всем недовольным, каким образом бывшие власти заставляли виноградарей сдавать продукцию по бросовой цене. Это полностью исключено при нашей власти.
Резко заявил губернатор. Директор компании «Табилвино» Гага Маргвелашвили причиной первоначально высоких цен назвал действия посредников, которые в погоне за прибылью в первые дни создали спекулятивный ажиотаж. А директор акционерного общества «Велисцихе» Кобам Калавашвили среди причин понижения цен называет события на Украине. Факт сговора между виноделами он не отрицает.
События на Украине и высокая цена на нашу продукцию в России ставят нас в невыгодное положение перед конкурентами. Мы созвонились с партнерами из этих стран и приняли коллективное решение снизить цену на закупку винограда, чтобы уменьшить себестоимость вин в целях повышения их конкурентоспособности.
Единственный, кто сохраняет спокойствие в данной ситуации, это глава агентства вина Леван Давидашвили. Он говорит, что цены регулируются рынком, и вмешиваться в эти процессы правительство не имеет права.
Спрос определяет предложение. Винные компании решили понизить цены, чтобы закупить больше винограда. Это их дело. Должен отметить, что даже сегодняшняя цена на виноград превышает прошлогоднюю на 50%. Это не в нашей компетенции обвинить кого-то в картельном сговоре. Хотя я в курсе, что компании договорились скупать виноград по одинаковой цене.
В целом получается, что даже при явных признаках картельного сговора в стране нет института, способного его выявить и принять какие-либо меры. Агентство по конкуренции начнет свою деятельность только с января 2015 года. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После опубликования итогов голосования по избирательным округам на президентских выборах в самопроглашенной республике Абхазия стало возможным определить, где пользовался наибольшей популярностью новый абхазский лидер Рауль Хаджимба и где победил его основной соперник Аслан Бжания. Статистику анализировал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В абхазском обществе продолжают анализировать результаты внеочередных президентских выборов 24 августа. В преддверии выборов мне довелось встретить в СМИ такое уверенное рассуждение кого-то из аналитиков. Рауля Хаджимба поддерживает в основном население столицы, а в глубинке, в сельской местности, большинство сторонники Аслана Бжания. Сейчас, после опубликования итогов голосования по избирательным округам, можно подсчитать, как каких кандидатов поддерживали в различных городах и районах. Из 33 избирательных округов 7 первых приходится на Сухум. В них за Хаджимба проголосовало 16 634 человека, а за Бжания 11 319. То есть около 68% голосов, набранных победителем. В целом по республике это соотношение составило 71%. Так что если по столице отрыв Хаджимба от Бжания и больше, то не намного. 5 округов находятся в Гагрском районе. Там Хаджимба набрал 7401 голос, а Бжания 7406. То есть у них практически один результат. У Бжания даже на 5 голосов больше. 6 последующих округов относятся к Гудаутскому району. Они в сумме дали такие результаты. Хаджимба 8671 голос, Бжания 7491. То есть более 86% от набранных победителем. Далее соотношение таково. В Сухумском районе Бжания получил около 76% голосов, набранных Хаджимба. В Гулурыбском 41%, Ачимчирском 67%, Ткварчальском 30%, Гальском 68%. В общем, если уж говорить о каких-то зонах более успешных, то для Аслана Бжания такой стала западная часть Абхазии, Гагрский и Гудаутский районы, где он шел примерно наравне с победителем. А для Рауля Хаджимба восточная, особенно Гулрыбский и Ткварчальский районы. От многих знакомых, кто рассуждал сразу после выборов о том, что будут делать неудачники президентской гонки, я слышал примерно следующее. Ну, генерал армии Мираб Кишмария, скорее всего, вернется к руководству Минобороны, тем более, что в ходе гонки он фактически выступил союзником Хаджимба. Забжва – дело непонятнее, а вот Бжания, по-видимому, вернется в Москву. Тем более, что во время теледебатов 18 августа он ничего не ответил на прямой вопрос, останется ли в Абхазии в случае неудачи на выборах. Но 29 августа, отвечая на своей пресс-конференции в Арцмира на вопрос о дальнейшей деятельности на политической арене, Аслан Бжания ответил: «Я не собираюсь уезжать из Абхазии. Я живу и буду жить в Абхазии. Я намерен работать в Абхазии на благо нашей Родины». В каком качестве – это уже другой вопрос. Конец цитаты. В Абхазии же у него, по-видимому, два пути. Или вернуться на должность председателя СГБ, но это зависит не только от его желания, или возглавить будущую оппозицию команде Хаджимба. И вот это уже в гораздо большей степени зависит от его собственного настроя, от ощущения того, насколько политика – его стезя. В конце концов, ему пока только 51 год. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 сентября. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать, а также оставить свои комментарии к материалам. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.